Сегодня пятое воскресенье. Подряд мы будем говорить в контексте семьи. Пятая тема, пятая проповедь с такой темы, как «Семья – это завет», «Брак – это завет». И это подразумевает, что Бог накладывает определенное обязательство, и каждый, кто вступает в завет, хочет создать семью, берет на себя ответственность. И сегодня мы будем говорить еще об одном аспекте – брачного завета. Я надеюсь, что каждый, кто находится здесь, извлечет для себя пользу из Божьего Слова, из тех драгоценных истин, которые мы извлекаем из Божьего Слова. Итак, еще одно обязательство, которое Бог накладывает на тех людей, которые вступают в брак. Мы обязуемся сохранять верность друг другу до самого конца. И эта истина, она вытекает с самого начала из этого первого стиха в книге «Бытие», который относится к семье. «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Библия говорит, что семья на земле появилась не случайно, что это Божий замысел, Бог задумал семью. Это Божий дизайн. Он даже вот показал, как она должна функционировать. И удивительно, но вот отношения первых людей, Адама и Евы, они ведь начались сразу с семьи. Бог сразу связал их узами брака. Ну, Адам пожил немного холостяцкой жизнью. Ему стало как-то нехорошо, одиноко. А Ева... Она сразу, как только появилась на свет, она сразу вышла замуж. Они, по сути, знакомились друг с другом уже соединенными узами брака, как муж и жена. Подумайте, Бог не привел Еву к Адаму и не сказал: ну вот познакомьтесь, пообщайтесь несколько месяцев, и потом, вот если вы как бы понравитесь друг другу, можете пожениться. Нет, он просто привел Еву к Адаму и соединил их узами брака. Все, Ева сразу стала замужем. Она даже не знает, что такое быть невестой, да? То есть в ожидании своего жениха. Она сразу, как только появилась, сразу замужем. И это удивительно, это был Божий замысел. Бог создал семью. И вот эти слова «оставит», они как раз и подразумевают о создании новой семьи. Появляется новая семья, а слова «и прилепится к жене своей будут одна плоть» подразумевают долгий союз на всю жизнь. Эти слова подразумевают, что это нерушимый союз. Бог изначально задумал брак или семью как нерушимый союз. И вы знаете, кто присутствовали на церемонии бракосочетания, есть такой момент торжественный, когда люди дают обещания, и они обещают любить друг друга, пока смерть их не разлучит. Почему? Потому что изначально это был Божий замысел. Но мы видим, что как только появилась вот первая семья, она тут же стала под прицелом, под очень таким бдительным вниманием сатаны. И можно сказать так, что сатана ненавидит Бога. Он ненавидит все, что задумал Бог. А раз семья – это Божий замысел, он ненавидит семью. И понятно, что он будет делать все возможное, чтобы разрушить институт семьи в том, как Бог его изначально сотворил, создал семью. И мы видим в истории грехопадения, я бы сказал так, что сатана не только хотел подорвать доверие к Божьему Слову, усомниться в характере Бога, но и хотел подорвать у Евы доверие к своему мужу. И, по сути, грехопадение, оно повлияло на все и повлияло на отношения в семье. Ссоры, скандалы, конфликты, в результате которых семья разводится, это результат грехопадения, это результат действия сатаны по разрушению семьи. И мы должны это понимать. И его главное оружие, конечно же, это ложь. Это создать в обществе такое мировоззрение в отношении семьи, которое бы противоречило Божьему Слову. Вот так он действует. Через ложь, через какие-то небиблейские мировоззрения. И сегодня во многих странах новые законы, которые появляются, они чаще не защищают семью, а наоборот еще больше разрушают институт семьи. Например, вот сейчас в Германии одна партия пытается протолкнуть такой законопроект, который бы аннулировал брачный союз через 7 лет. То есть они посчитали, что ученые-психологи высчитали, что за 7 лет как бы семья себя как бы исчерпала. И людям нужно дать свободу, чтобы строить новые отношения. Поэтому через 7 лет как бы брачный союз аннулируется. Люди свободны и могут полностью вступать в новые отношения. Ну, пример. Или мы понимаем, что сегодня вот мирское мировоззрение, оно далеко от Божьей задумки. И сегодня в отношении семьи общество говорит, что и здесь мораль должна быть гибкой, не должно быть абсолютной морали. А почему бы вот нам просто не пожить вместе? Сегодня так размышляют очень многие молодые люди, и бытует мнение, что вот сожительство или там гражданский брак, он наоборот помогает, ну, определить совместимость. А может быть, мы не подходим друг к другу? А может быть, мы несовместимы? Так лучше же пожить вместе. И вы знаете, это попытка пользоваться благословениями брака, но при этом без обязательств, без ответственности и без усилий с обоих сторон. И нужно сразу сказать, что гражданский брак или сожительство – это попытка пользоваться благословением брака очень неудачная. И знаете, даже статистика говорит, что вот гражданские браки примерно от 2 до 8 лет длятся максимум. И это ловушка, особенно для женщины, которая надеется на создание крепкой семьи, и все эти надежды рано или поздно, они обязательно рухнут. И сегодня общество еще идет дальше и говорит, а кто сказал, что семья – это пожизненно, это на всю жизнь? Может быть, так думали наши отцы, наши деды, но сегодня очень многие молодые люди так не думают. И вообще, сегодня молодые люди говорят, ну, официальный брак, ну, это же всего лишь бумажка. Главное ж в браке не бумажка, а отношения. А кто сказал, что между мужчиной и женщиной? Зачем ограничивать наши права? Скажите, кто идеолог всего этого? Кто за этим стоит? И мы должны сказать однозначно – сатана. Потому что его цель через ложь разрушить Божий дизайн, разрушить институт семьи, который изначально был задуман Богом. И сегодня, когда в обществе вот такое мировоззрение, когда грех разрушает семью, когда сатана делает все возможное, чтобы какую-то новую ложь протолкнуть, сегодня в нашем мире сохранить верность друг другу нелегко. Сегодня сохранить верность друг другу очень тяжело. Что вообще в первом веке, как относились в первом веке религиозные люди к разводу? И как к разводу относится Иисус? Что говорит Библия об этом? Мне хотелось бы вот несколько слов об этом сказать. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 10 главу. Как фарисеи относились к разводу вот в первом веке? «Подошли фарисеи к Иисусу Христу и спросили, искушая Его, позволительно ли разводиться мужу с женой?» В этот момент Иисус направлялся из Галилеи в Иерусалим. Он шел навстречу своим крестным страданиям, смерти, чтобы искупить грехи людей. И вот в этой местности, где Он остановился, Его снова окружила толпа людей – и фарисеи задают вопрос, и уже не первый раз мы читаем в Евангелиях, когда они задают вопрос. И задают они этот вопрос не с целью найти истину, она им не нужна. А Марк говорит прямо, искушая его. Они каким-то образом искушали его, и они провоцировали его. И сама местность, где Иисус шел, называлась Перея. эта местность находилась под контролем Ирода Антипы. А совсем недавно Ирод развелся со своей законной женой и женился на своей племяннице. И Иоанн Креститель, он обличал Ирода в этом и поплатился за это своей жизнью. Ему отрубили за это голову. И вот Иисус находился в этой местности, и, возможно, фарисеи надеялись, что если Иисус Христос выскажет свое мнение открыто против развода в присутствии такого большого количества людей на той территории, которая принадлежит Ироду Антипе, то, возможно, они думали, что Ирод об этом узнает, и с ним будет то же самое, что с Иоанном Крестителем. Ну, это одно из предположений, что понятно, что в чем-то же было это искушение, каким-то образом они провоцировали Христа. И вот как сами религиозные люди, фарисеи, в то время относились к разводу? Было у них, так, знаете, две богословские школы раввины, которые учили. Одна богословская школа, раввина Шамая. Она была очень строгая. И этот раввин учил, что разводиться можно только в случае аморального поведения жены. Больше ни при каких условиях разводиться нельзя. И эта школа не пользовалась популярностью. Мало было очень последователей. Была другая школа, раввина Гиллея. Она доминировала в Израиле, она была очень популярная. И вот этот раввин учил, что, по сути, разводиться можно по очень многим причинам. Например, какой-то вот скверный характер жены, и этого достаточно для развода. Если жена на улице заговорила с незнакомым мужчиной, это достаточно для развода. Даже если она невкусно приготовила борщ, это уже достаточная причина для развода. То есть можно себе представить. И поэтому в Израиле в то время разводы были популярны. Фарисеи очень часто разводились и создавали совершенно новые семьи. И это удивительно, вот не правда ли? Религиозные люди, фарисеи, которые в каких-то отношениях их можно было бы назвать аскетами, которые очень строго соблюдали свои предания, которые, кажется, должны были бы точно так же строго соблюдать верность браке, они очень легко разводились и создавали другие семьи. И вы знаете, это еще один из примеров, который показывает, что очень часто законничество и аморальность, они идут вместе, вот рука об руку. Внешняя какая-то самоправедность, законничество и развращенность сердца, это очень часто происходит вместе. Вот так происходило в Израиле. При том, что религиозные люди думали, что Моисей на их стороне, что Моисей этому учил, что он одобряет то мнение о разводе, которое существовало в Израиле. И поэтому посмотрите, что говорит дальше Иисус, как Моисей относился к этому. Вот, посмотрите следующие стихи. Иисус сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. Итак, они ссылаются на Моисея, что якобы Моисей разрешает разводиться. На самом деле Моисей разрешал при разводе писать разводное письмо. Что значит разводное письмо? Это был документ. Оно было очень короткое, и примерно оно выглядело так. Там было написано следующее. «Пусть это будет тебе мое разводное письмо и свидетельство, что ты можешь выйти замуж за другого мужчину». Вот примерно так. И, по сути, это говорило о том, что не Бог через Моисея разрешал разводиться, а Бог просто принимал факт существования развода, и в том обществе это было милосердие по отношению к женщинам, чтобы смягчить их участь после развода. Почему? Потому что когда мужчина с такой легкостью бросал женщину, мог развестись по любому поводу, она оказывалась в том обществе в очень серьезной ситуации. Трудно устроиться на работу, потому что многие женщины занимались хозяйством, у них не было никакой профессии, не было какого-то пособия по безработице, и прав, по сути, никаких не было у женщин. И от безвыходности очень многие женщины, которые бросали мужья, они просто становились блудницами, у них просто не было выбора. Их никто не взял бы снова замуж, потому что никто не знает, ну, нормально она женщина или нет. И вот это разводное письмо давало женщине право снова выйти замуж. Это было, ну, как бы доказательство мужчине, что она как бы не занималась проституцией, что вот такая ситуация у нее в жизни произошла. И поэтому, если кто-то хотел взять ее замуж, с этим разводным письмом ее могли взять замуж. Вот в чем была суть разводного письма, которое, ну, позволял давать Моисей. И, ну, скажем так, я приведу такой пример, чтобы было понятно. Вот водители, да, которые ездят на машинах, и вы знаете, что производители автомобилей, они встраивают в машине подушку безопасности. Это же не значит, что производители, да, они за то, чтобы водители нарушали правила. Вовсе нет. Но они признают этот факт, что правила нарушают, что в результате нарушения правил происходит авария. И чтобы обезопасить, они встраивают вот эту подушку безопасности. Точно так же и с этим разводным письмом. Это не говорит о том, что Моисей разрешал разводиться по любому поводу, но он признавал сам факт, что эти разводы существуют, и чтобы каким-то образом смягчить и проявить милосердие к женщине, которая оказалась в такой сложной ситуации, он сказал, чтобы они давали разводное письмо. Это был документ, который разрешал и давал право женщине снова создать семью. Вот в чем была суть этой причины. Но Иисус указал на корень, на саму причину, почему столько разводов. И смотрите, как, что сказал Иисус. «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь». Главная причина разводов – жестокосердие. Это грех в сердце человека, это жестокосердие. Смотрите, я приведу вам такое для сравнения два примера. Представьте, молодые люди, они создали семью, они влюблены, свадебное путешествие, поначалу все хорошо, все нормально, и потом в семье начинают какие-то трения. Ссоры начинаются, ссоры перерастают в какие-то более серьезные конфликты, это все переходит в скандалы. И так как эти молодые люди, они, ну, не связаны какими-то еще запретами, они не ходят в церковь, они не верят в Бога, они просто пошли в ЗАГС и развелись. Какова причина развода? И причина развода не в том, что они не сошлись характерами, не в том, что они не совпали там по знаку зодиака, не в том, что они не справились с жилищными проблемами, которые на них навалились. Причина – жестокосердие. Что это были два эгоиста, которые не хотели прощать друг друга, терпеть, жертвовать собой ради блага другого человека. Причина – жестокосердие, говорит Христос. Возьмите другую картину. Два молодых человека, только верующие. Они создали семью, и поначалу все то же самое, все хорошо, все прекрасно, а потом все то же самое. Ссоры, конфликты, скандалы. Но так как за развод, например, в церкви отлучают, а они боятся отлучения, они не пошли подавать на развод, но живут как кошка с собакой. И по сути проходит время, и по сути они просто живут в одной квартире, может быть, их объединяют общие дети, но по сути каждый живет самостоятельно. У каждого свои деньги, у каждого в холодильнике своя еда. Вот скажите, кто лучше поступил? Первая пара, которая пошли и развелись, или вторая пара, которая, ну, буква по букве закона, соблюли букву закона, не развелись, но, по сути, вот живут в одной квартире, как чужие люди. И Христос, знаете, что говорит? не первая и не вторая пара, ни одно, ни второе, нет лучшего варианта. Причина и проблема у одной и второй пары одинаковая. Это жестокосердие. Ни одна, ни вторая пара не является семьей по замыслу Бога. Это не семья, ни одна, ни вторая пара. Они не являются семьей. И даже вторая пара, которая не развелась, она не является семьей так, как Бог это задумал. А причина та же самая – жестокосердие. Какое мнение высказал Иисус? Посмотрите на слова Христа. Что сказал Христос? «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Посмотрите, Иисус процитировал этот стих, с которого мы начали в самом начале, Бытие 2:24. И ссылаясь на этот стих, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене, Христос сказал, что Божий замысел был другой. Бог против развода. Божий замысел в том, чтобы создать семью на всю жизнь. Вот каков Божий замысел. И дальше история говорит, что когда ученики это услышали, они потом наедине еще раз переспросили его. Это точно так? Это правда, что такие условия, что если женился, то нельзя уже потом разводное письмо дать и развестись? И когда они это поняли, они дальше, знаете, что сказали ученики? Матфей еще тоже эту историю цитирует, и Матфей говорит так. «Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, лучше не жениться». А большинство учеников холостяки были. И вот когда они это услышали, они к такому выводу приходят. Не, ну если так все серьезно, если женившись, нельзя потом написать разводное письмо и разойтись, так лучше не жениться. Но вы подумайте, насколько вот это учение о разводе было популярно в первом веке, что даже ученикам трудно было принять слова Христа, которые он говорил. Брак нерушим, брак на всю жизнь. Настолько все были под влиянием вот этой школы, этого раввина, что это было просто. Развестись было очень легко. И вы знаете, и сегодня с каждым годом вот разные страны настолько упрощают процедуру развода, что сегодня развестись очень легко. И по сути, сегодня для многих людей вот эти слова, обещания, торжественные клятвы, верности, они по сути настолько обесценились, что не имеют никакого значения. Потому что люди знают, что в любой момент, если захотят, нет никакой проблемы. Пойдут в ЗАГС и разведут их. И Библия говорит только о двух случаях, допустимых в отношении развода, по-библейски. Я больше не нашел, только две причины. Первое, Христос сказал на Нагорной проповеди такие слова. «А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». И я думаю, что здесь говорится не просто о факте измены, но после которой следует покаяние, а это говорится о прелюбодейном образе жизни, когда человек ведет такой образ жизни, когда он упорствует в грехе и не хочет раскаиваться. Тогда Бог допускает возможность развода. Вторая причина, которая описана в Библии, если в браке состоят верующий человек и неверующий, если неверующая сторона требует развода. Павел пишет так в первом послании к Коринфянам. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Если неверующий человек требует развода, то Павел говорит, верующий человек не должен противиться и должен согласиться на это, потому что к миру призвал нас Господь». Вот два случая, которые описаны в Библии, когда допустим развод. Во всех других случаях, если верующий человек требует развода, Библия называет этот грех вероломство. Так он назван в книге пророка Малахии. Ну, подумайте, когда-то молодые люди держали друг друга за руки, они смотрели друг другу в глаза и говорили: «Ты можешь рассчитывать на меня. Я буду любить тебя, пока смерть нас не разлучит». И потом вдруг в середине пути вы говорите этому человеку, что дальше вместе вы с ним не пойдете. И Бог говорит, что это вероломство, что вы поступаете против жены и юности своей вероломно. Какой, может быть, вывод или урок можно извлечь? Я знаю, что не во всех христианских семьях все может быть хорошо. И есть тоже определенные проблемы, ссоры, какие-то конфликты. И, во-первых, каждой семейной паре нужно увидеть вот эти признаки ожесточения. Причина, которая толкает человека к разводу, Христос сказал, это жестокосердие. И есть определенные признаки, по которым человек может увидеть, а его сердце ожесточается или нет. И один из признаков – это ослабление такой совести. То есть, если вы редко чувствуете угрызение совести, если вы очень редко просите прощения, это говорит, что ваше сердце ожесточается. Вспомните начало наших бесед, самое первое обязательство, о котором я говорил. Мы обязуемся прощать друг друга и просить прощения. Если этого в браке у вас не происходит, то это говорит, что ваше сердце ожесточается, что вы живете без благодати. Это один из признаков. Второй признак – это ослабление сострадания. Когда мы перестаем сопереживать друг другу в браке, боли, каким-то проблемам, нуждам. И, как правило, когда мы перестаем сопереживать другому человеку в браке, мы перестаем строить отношения любви. Это то, о чем я говорил в самом начале, второе обязательство, что мы обязуемся строить отношения любви. Подумайте про ваше общение. Если ваше общение в семье – это постоянные ссоры, это постоянные конфликты, это постоянные упреки и недовольство, это говорит об ожесточении ваших сердец. Ваши сердца ожесточаются. Вы на опасном пути. Конечно же, и Павел говорит, если между вами споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Споры, разногласия, конфликты – это признак мирского ожесточенного сердца. Сердце, ожесточенное грехом. И как же, вступив в брак, сохранить верность до самого конца, чтобы не дойти до этой точки разрыва отношений или развода? И, конечно же, каждая пара, которая вступает в брак, они должны признать Божий замысел о нерушимости брака. Брак нерушим. Это значит, что каждая пара должна работать или над единением своих отношений, или, если отношения разрушаются, над восстановлением отношений. У нас нет другого пути, у нас нет другого выбора. Я хочу привести одно сравнение, как иллюстрацию. Книга пророка, не пророка, книга Неемии. Начинается эта книга с истории, когда к Неемии пришли его братья и стали рассказывать, что в Иерусалиме народ живет в бедственном положении, все разрушено, руины. И Неемия, когда это услышал, он заплакал. Настолько он принял к сердцу эту историю, и написано так. «Услышав эти слова, я сел, заплакал, и печален был несколько дней, постился и молился перед Богом Небесным». Когда он узнал о бедствии народа, о том, что руины, он плакал перед Богом, он постился и молился. И дальше, кто читал эту историю, вы знаете, что Бог использовал самого Неемию. Он отправил его в Иерусалим, и он возглавил восстановление стены. И когда эту стену восстановили, Библия говорит такие слова. «Стена была совершена в 25-й день, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши, увидели это все народы, которые вокруг нас, Тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Это пример. Руины. Кажется, очень сложно, невозможно построить эту стену. Но Бог это сделал. Через человека, который сопереживал, который сострадал, который плакал, который молился и постился. И я привожу эту историю, знаете, как иллюстрацию к браку. Брак может у некоторых людей представлять руины. Вот такие руины. Пепелище. Когда сердца ожесточались, и люди пришли в браке к такому состоянию, когда они смотрят на свой брак, а он представляет вот такие руины. Можно ли его восстановить? Возможно. Это возможно с Божьей помощью. Как было возможно восстановить стену, так возможно восстановить семью. Если два человека плачут, молятся и просят помощи у Бога. Бог способен смягчать ожесточенные сердца, но при условии, если эти люди хотят угодить Богу, если они готовы следовать Его плану, Его замыслу, Бог смягчает сердца, Бог восстанавливает разрушенное. И это единственный путь для такой семьи восстановления отношений, подобно Неемии, плакать, сокрушаться и просить Бога. И с Богом все возможно. Потому что, ну, по сути, можно сказать так, что развод – это трагедия для всех людей, которые вовлечены в это. Это трагедия для всех. И поэтому, заключив брак, нам нужно признать нерушимость этого брака. Нам нужно следовать Божьему плану, Божьему дизайну. И нам нужно работать над единением, на том, чтобы, как в самом начале Бог сказал, оставить человека отца и мать и прилепиться к жене, и будут одна плоть. Это единственный путь, и это единственный правильный выбор, когда здесь, на земле, человек может максимально испытать счастье в Боге, понять вот этот Божий замысел, вот это Божье благословение брака. Конечно же, я думаю, что эта тема относится к каждому из нас. Почему? Потому что в Библии очень много говорится о верности вообще. Павел говорит о служителях Божьих и говорит, о домостроителе требуется, чтобы каждый оказался верным. Это очень важное качество христианина – быть верным, быть надежным. Библия говорит о том, что верны в малом и во многом будет верен, что мы учимся верными быть Богу в каких-то малых вещах в нашей жизни. И, конечно же, мы все учимся верности у самого Бога. Где мы можем научиться быть верными? Бог верен. Когда мы смотрим на Бога, мы знаем, что Он верен. Он верен своим словам, Он верен своим обещаниям. Когда мы говорим, что Бог не меняется, Он вчера, сегодня, вовеки тот же, что Бог наша скала, и эти образы все еще говорят о верности Бога. Вот мы имеем такого верного Бога, и когда мы смотрим на Бога, мы учимся у Него также верности. Верности во всем. Верности Его Слову, верности в семье, верности в служении, верности в следовании за Христом. Мое пожелание и молитва о том, чтобы Бог научил нас вот этой верности, чтобы каждый, идя свое поприще, как, знаете, Павел написал в конце жизни, что течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. Я оказался верным. Я прошел этот жизненный путь с верой в Бога, и я оказался Богу верным. Пусть это будет в жизни каждого из нас. Пусть Бог нас научит верности во всем. И учиться нужно с самого мала. Конечно же, в семье нужно учиться сохранять вот эту верность в этом греховном мире, а это очень сложно. И мы должны знать, что сам мир с его идеологией, сатана делает все возможное, чтобы разрушить институт семьи, потому что он ненавидит Бога, ненавидит все, что Бог задумал в своем слове. Проявляя верность, мы прославляем Бога, потому что мы показываем, что это Божье благословение, это Божий дизайн, это Божья задумка для человека создания семьи. Давайте помолимся за семьи, чтобы Бог укреплял